Издательство АСТ. Марина Бондиленко. Рюриковичи. История первой династии. Рюрик. Происхождение человека, которого повесть временных лет называет князем Рюриком, неизвестно. Существуют две основные теории. Согласно так называемой нормандской теории, Рюрик — это скандинавский конунг по имени Рёрик или Рорик. Согласно антинормандской теории, Рюрик — это вождь южно-балтийских славян-абодритов по имени Рарик. На сегодняшний день большинство исследователей считают наиболее аргументированной версию о скандинавском происхождении князя Рюрика и его дружины. Археологические раскопки фиксируют значительное скандинавское, а не балтославянское присутствие в Ладоге и окрестностях. Западные хроники в первой половине IX века неоднократно упоминают вождя норманнов Рорика Ютландского по прозванию «Язва христианства». Он разбойничал на Балтике, захватывал земли, приносил и нарушал вассальные обязательства, переходил от одного короля к другому, пока в середине IX века не исчез из поля внимания хронистов, вернувшись на родину. Большинством современных историков признается возможным, что конунг Рорик Ютландский, он же Рёрик Скьолдунг из Хедебю и приглашенный в 862 году в Ладогу князь Рюрик, это один и тот же человек. Всю жизнь конун Рёрик жадно искал славы. Всю жизнь он воевал. Лучшие воины Севера были готовы идти на край света, если он позовет в поход. У королей Запада при одном упоминании его имени разливалась желчь. Он был удачлив, отважен и безжалостен. Но бесчестным он не был. Когда-то в юности Рёрик отправился вместе с дядей Харальдом в поход, и они хорошо поживились во владениях короля франков. Король тогда воевал со своим отцом, и ему были нужны храбрые воины. Рёрик и Харальд нанялись к нему на службу, и после победы были вознаграждены богатыми уделами во Фризии. Однако потом король решил, что норманны ему больше не нужны, обвинил их в предательстве и бросил в темницу. Харальд умер в заточении, а Рёрик бежал, собрал ватагу пиратов и принялся грабить владения вероломного короля. Не в силах справиться со свирепым норманном, тот сдался и вновь отдал ему земли в удел, при условии, что конунг будет собирать налоги и противостоять пиратским рейдам. Но время от времени Рёрик все же ходил в походы и вмешивался во все распри, и пытался захватить власть на родине, хотя и неудачно. И вот пришли из-за моря послы из Гордарики, страны городов, из богатой торговой Ладоги, и сделали ему предложение, от которого было трудно отказаться. Повесть временных лет. Сказали чуть, славяне, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. Ни он сам, ни его воины, наводившие ужас на балтийские земли, не знали, что их ждет. Но они были готовы принести клятву и служить этой стране и ее народам. Служить по договору и обычаю, верно, навсегда. Князь должен был оборонять славянские земли от пиратов и разбирать споры между племенами. За это он получал право сбора дани с населения и, возможно, процент с торговых операций. Вместе со своей дружиной Рюрик дал Ладоге клятву править по ряду и по праву, то есть по заключенному договору и обычаю местных племен. По условиям договора князь дружины имел военные обязательства не только оборонять Ладогу от пиратов, но и обеспечивать безопасность приходящих в город купцов. А в его административные обязанности входили разбор споров между племенами и распределение доходов. В обмен он получал право сбора определенной части дани с населения, возможно, процент с торговых операций. Также он получал право творить суд, но только в соответствии с местными обычаями. Под властью Рюрика оказались обширные земли, населенные разными народностями с разными традициями, верованиями, укладами жизни и, соответственно, понятиями о суде и справедливости. По сути, это был прообраз федеративного государства. Повесть временных лет. Варяги в этих городах – находники, а коренное население в Новгороде – славяне. В Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми влавствовал Рюрик. В окрестностях Ладоги по берегам Волхова были возведены несколько небольших фортов для обеспечения безопасности купцов. Укреплены крепостные стены Ладоги. Затем в 190 километрах от Ладоги, у истока Волхова из озера Ильмень, была построена крепость, одновременно и княжеская резиденция, и гарнизон, охранявший важный участок торгового пути. Сейчас она известна как Рюриково городище. Некоторое время именно здесь был военный и административный центр славянских земель, пока ниже по Волхову не возник новый город — Новгород, который станет первой столицей древнерусского государства. Новгород Великий делился рекой Волхов на две стороны — левобережную, позже будет называться Софийская сторона, и правобережную, торговая сторона. Большинство улиц имели деревянные мостовые, на два века старше парижских. Самая большая, кроме торга, площадь находилась возле княжеского двора, там обычно собиралась веча. В XII веке Новгород станет первым на Руси вольным городом, республикой с правом приглашать и изгонять князей, и будет сохранять свою политическую самостоятельность более трех веков. Экономическая мощь господина Великого Новгорода, владеющего землями от Прибалтики до Урала, сделает его одним из богатейших городов Европы. Новгород быстро строился, заселялся и богател. Ладога процветала, и возможности, открывшиеся для Рюрика, представлялись поистине сказочными. Обширные земли, леса, изобилующие пушниной, реки, полные рыбы, и самое главное — торговые пути, соединяющие народы и страны. Реальная власть и невероятное богатство — вот что давал контроль над транзитной торговлей. Тысячи купцов, которые шли со своим товаром по Волхову, платили пошлины за право прохода. Князь держал в руках торговые пути, древний по Волге, из варяг в персы, и новый, по Днепру, из варяг в греки, который шел в Византию. Великий речной торговый путь из варяг в персы начинался в шведской Бирке. Из Балтийского моря шел через Неву, Ладожское озеро, реку Волхов, озеро Ильмень и Селигер в Волгу, и далее через Каспийское море в Персию, на земли халифата. Его главной целью было арабское серебро, дирхемы, абсолютно конвертируемая валюта того времени. Великий речной торговый путь из варяг в греки в середине IX века еще только складывался. От Ладоги через Великий Новгород он шел через систему рек и волоков до Днепра, далее в Черное море до Босфорского пролива, к столице Византийской империи. Византийская империя унаследовала земли и цивилизацию античной Греции и Рима. К IX веку она занимала огромную территорию, около 3,5 миллионов квадратных километров. На протяжении столетий империя была самым могущественным государством Средиземноморья. Столица империи Константинополь был самым большим городом средневекового мира. И славяне, и скандинавы были наслышаны о фантастических богатствах Константинополя. Византийские купцы привозили на северные рынки невиданной красоты ткани и драгоценные украшения. Для любого воина Константинополь, славяне называли его Царьград, а скандинавы Миклагард, был самой заветной целью, сказочным городом, где исполняются мечты. Князю Рюрику не давала покоя мысль о Константинополе. Тот, кто пойдет походом на самый богатый город мира, а на это не осмеливался еще ни один викинг, станет великим героем, и скальды веками будут слагать о нем свои песни. Но такой поход был слишком сложным и опасным. Следовало подготовиться. И вот на 4-й год правления Рюрика, около 866 года, его доверенные воеводы Аскольд и Дир с войском отправились по пути из варяг в греки, испытать воинскую удачу, добыть себе чести, а своему князю славы. Аскольд и Дир намеревались исполнить то, на что прежде не решался никто из викингов — ограбить Константинополь, столицу Византийской империи. Момент выбрали удачно. Как было известно от купцов-проведчиков, в это время весь византийский флот во главе с императором воевал с арабами в Средиземном море. И остановить пиратов было некому. Шло время. Купцы из далеких земель приносили смутные вести о том, что приходили к Константинополю варвары на драконьих кораблях и повергли всех в ужас, но поднялся шторм и разметал корабли. Вот так бесславно и закончился безумный поход Аскольда и Дира. Но потом началось нечто странное. Все меньше византийских купцов приходило в Ладогу и Новгород. Товары лежали на складах мертвым грузом. Местные торговцы жаловались князю, а тот ломал голову. В Константинополе поняли, что это были за варвары на драконьих кораблях, и теперь боятся грабежей. Но торговые пути в землях Рюрика безопасны, об этом знают все. В чем же причина оскуднения торговли? Все оказалось просто. Аскольд и Дир не погибли под стенами Константинополя. С остатками своего потрепанного войска они вернулись, но не в Новгород, а в Киев, богатый город на Днепре, в самом центре пути из Варяг в Греки. Повесть временных лет. Аскольд же и Дир остались в этом городе. Собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде. Проходящих через Киев купцов эти самозваные князья обложили такими пошлинами, что мало кто теперь хотел идти дальше, на север. Пережатый этой удавкой, торговый путь умирал. Скоро купцы найдут новые пути, и потекут и товары, и серебро в другом направлении, не доходя до Ладоги и Новгорода. В ключевых пунктах главного русского торгового пути из Варяг в Греки, а значит и во всем государстве, которое еще только складывалось, возникли два центра власти. Киев находился ближе к Великой Степи и Византийской империи. Новгород был ориентирован на Северную и Западную Европу. От того, какой из городов станет главным, зависело геополитическое развитие будущего русского государства. Но решать это довелось уже не Рюрику. В 879 году первый русский князь умер. Придя из-за моря на боевом корабле, теперь он также по воде уходил туда, откуда нет возврата. И провожали его со всей возможной торжественностью, стараясь облегчить умершему путь в мир иной. Языческий похоронный обряд предполагал огненное погребение. Считалось, что вместе с дымом душа уходит в верхний мир. Тело умершего размещали на сложенном из бревен сооружении, рядом с ним все, что может понадобиться в загробном мире, включая рабов и коней. По скандинавскому обычаю знатных воинов хоронили в ладье. Есть версия, что именно очертание ладьи повторяет форма гроба, существующая до сих пор. После сожжения прах собирали в особый сосуд и насыпали над ним курган. Рюрик стал основателем первой правящей династии в стране, история которой началась с договора, заключенного между правителем и народом, первого общественного договора в мировой истории. По завещанию Рюрика власть принял его доверенный воевода Олег, и он должен был править до тех пор, пока не войдет в совершенные лета сын Рюрика Игорь, первый Рюрикович, которому не исполнилось еще и 2 лет. Судьба династии оказалась в руках человека, который не был связан с ней по праву крови, но стал ее опорой по законам чести. Олег Вещий. Год 882. По рекам бескрайней лесной страны медленно двигалось огромное войско. Его вел молодой воевода Олег. Он шел на Киев, чтобы устранить препятствия для свободной транзитной торговли самозваных князей Аскольда и Дира. Настоящему законному князю Игорю Рюриковичу было 7 лет. Когда умер Рюрик, он еще был слишком мал и не помнил своего отца. Олег стал для него всем – отцом, учителем, защитником. В походе на Киев Олег преподал Игорю первые серьезные уроки и военные хитрости. Идя по Днепру, он взял под свой контроль 2 города на стратегически важных участках торгового пути – Смоленск на землях Кривичей и Любич на землях северян. Обошелся без боя и даже без угроз. Местным старейшинам хватило одного вида бесчисленных военных кораблей, чтобы принять власть Олега. И только обеспечив надежный тыл, воевода подошел к Киеву под видом купеческого каравана. Повесть временных лет. В год 882. И пришел Олег к горам киевским. И послал к Аскольду и Диру, говоря им, что де мы, купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря. «Придите к нам, к родичам своим». Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. Когда же Аскольд и Дир пришли, сказал Олег, «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря, «А это сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира. Олег никогда ничего не объяснял. Он всегда показывал, как нужно делать. А Игорь должен был усвоить урок на будущее, когда ему предстоит стать князем самому. До этого будущего оставалось, к каких-то 10 лет. Захватив Киев, Олег объединил под своей властью огромные территории – земли Словен, Кривичи и Полян – и получил контроль над большей частью торгового пути из Варяг в Греки. Новгород стал северным фортпостом страны, а Киев – ее сердцем. Именно с этого момента начинается отчет истории древнерусского государства. Повесть временных лет. «И сел Олег, княжа, в Киеве и сказал, да будет это мать городов русских». Городом или градом называлось торгово-ремесленное поселение, огороженное стеной из деревянных бревен с земляным накатом. Города стояли чаще всего на высоких берегах рек. Улицы спускались прямо к воде. Городская жизнь начиналась с пристани, где разгружались купеческие корабли. Основным населением были ремесленники. Гончары, кузнецы, ювелиры, ткачи, кожевники, столяры и плотники. Городская застройка состояла из небольших усадеб с дворами, помещениями для домашнего скота и птицы, огородами и садами. Центром деловой жизни был торг, где ремесленники сбывали свои изделия, а купцы совершали крупные оптовые сделки. По данным летописных источников, подтвержденным археологией, древнейшими русскими городами считаются Ладога, Киев, Новгород, Изборск, Полоцк, Ростов, Белоозеро, Муром, Смоленск, Любич. Из Киева Олег начал распространять свою власть на все области вдоль пути из Варяг в Греки, куда могли дойти его войска. Первым делом он отправился войной на древлян, не пожелавших подчиниться воле киевского князя. В поход с собой Олег взял малолетнего князя Игоря Рюриковича, чтобы ни у кого не было сомнений в его властных полномочиях. Единственные из всех поднепровских славян, древляне, не платили дани никому, и менять это положение не собирались. Они были самыми воинственными и часто тревожили разбойничьими набегами мирных соседей славян. Но противостоять свирепым варягам киевской дружины не смогли. Впервые Игорь увидел своими глазами, что такое война. Но все кончилось очень быстро. Олег разбил древлян, привел их к покорности, но оставил у них старое племенное управление и обложил данью по черной кунице с хозяйства. В эпоху первых Рюриковичей не было единой платежной единицы. Наряду со слитками серебра, гривнами и иноземными монетами, серебряными арабскими дирхемами и золотыми византийскими солидами использовались также шкурки пушных зверей. По некоторым подсчетам, одна шкурка куницы, куна, равнялась 6 беличьим шкуркам, виверицам, а в серебряном эквиваленте – одному арабскому дирхему, щелягу. Меч стоил от 35 дирхемов, копье – от 15. Овцу или свинью можно было купить за 10 дирхемов. Древлянские земли присоединились к Киеву в 883 году. Через год Игорь вновь сопровождал Олега в очередном походе. На племенной союз северян и те, наслышанные о расправе с соседями, побросали оружие в первом же бою и согласились платить такую же дань. В 885 году под власть Киева перешли радимичи на тех же условиях. Новая обширная область была присоединена к русскому государству. Схема присоединения была везде одна и та же. Власть киевского князя выражалась в его праве собирать с подчиненных земель дань, за это он предоставлял варяжский гарнизон для защиты и ставил для него небольшую крепость. Эти фортпосты Олега станут основой многих городов Южной Руси. Повесть временных лет. И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся Русью. Прошло много лет. Игорь давно вошел в совершенные лета, но по-прежнему сопровождал Олега и во всем слушал его. Даже жену по имени Ольга выбрал князю его воспитатель. Пока главной задачей Игоря было продолжить династию. Однако годы шли, а детей у княжеской четы все не было. Постепенно почти весь торговый путь из Варяг в Греки оказался под контролем киевского князя Олега, и нескончаемые купеческие караваны, уверенные в своей безопасности, двигались по Днепру. Оставалось добиться выгодных условий торговли на главном рынке Европы, в Константинополе. В 907 году Олег пошел на Царьград, оставив в Киеве уже взрослого Игоря. 30-летний Игорь Рюрикович наконец-то стал в Киеве полновластным князем. Резиденция киевского князя или детинец представляла собой крепость территории примерно в 2 гектара в северо-западной части Старокиевской горы,